Муж с женой отмечают 60-летие свадьбы. Им обоим уже за 80. И вот муж сидит на празднике и говорит: «Дорогая моя, могла бы ты мне подать то, что на столе рядом с тобой? Солнышко мое тебе не дует». Он к ней обращается такими нежными словами. И все дети и внуки смотрят и умиляются, какими словами он ее называет. И потом, в конце концов, они обращаются к своему отцу, дяде и говорят: «Мы так рады, что ты называешь Юлю такими прекрасными словами. Сейчас спасибо, что ты мне напомнил ее имя». Так вот, наша глава Насо говорит о ситуации, которая немножко отличается от той, которую я сейчас описал. Говорится о ситуации, в которой муж подозревает, что его жена ему изменяет. И даже подозревает с кем. И он уже со своей женой об этом говорил и предупреждал ее. И он должен официально ее об этом предупредить и так далее. После этого всего он предупредил свою жену, чтобы она не уединялась с определенным мужчиной. И вот после этого она все равно с ним уединяется. Что происходит в такой ситуации? Мы знаем, что еврейская традиция очень серьезно относится к семейной чистоте. И законы того, чтобы люди были верны своим супругам, в иудаизме очень строги. И вот что происходит в подобной ситуации, когда муж подозревает, что его жена ему изменяет, причем он даже подозревает с кем. И он ей говорит, чтобы она не уединялась с этим человеком, он ей говорит, чтобы она не скрывалась с ним. После этого официального предупреждения, которое описано, как оно должно быть сделано, после этого жена все равно уединяется с этим мужчиной. Что же тогда делать? Вроде бы, с одной стороны, мы знаем, что человек невиновен, пока его вина не признана. Здесь доказать эту вину нельзя, но то, что после всех этих предупреждений и подозрений она все равно уединяется с этим человеком, это очень не есть хорошо. И тогда в главе Насо говорится о том, что чудесным образом через ритуалы в храме Бог мог спасти эту ситуацию. Эта женщина должна была прийти в храм. Ее приводили в храм. И был целый обряд, который проводился, который назывался Сота. И если эта женщина действительно изменяла своему мужу, то тогда она погибала, причем погибала самым ужасным образом. Если же она была невинна, то тогда сказано, что ей Бог ниспосылал еще большие благословения после этого. И сказано, что если она до этого рожала при больших болях, то сейчас она будет рожать легко. Если до этого у нее были дети не такие красивые или с какими-то дефектами, то сейчас у нее будут дети намного лучше и так далее. И, кстати говоря, нам нужно обратить внимание на то, что если муж подозревает, что его жена ему изменяет, он, по идее, я полагаю, мог бы с ней просто развестись. Если жена вдруг влюбилась в кого-то другого и понимает, что она без него не может, то она тоже может развестись со своим мужем. В иудаизме, в отличие от католической церкви и других религий, разводы разрешаются. Но мы видим ситуацию, в которой при том, что муж подозревает свою жену, он с ней все равно не разводится. При том, что жена знает, что муж ее подозревает, все равно она с ним не разводится. И можем даже себе представить, что это ситуация, в которой жена потенциально изменяет своему мужу, и все равно она с ним не разводится. Это, кстати говоря, просто показывает, насколько в иудаизме традиционно смотрят на союз семьи по-другому по сравнению с современным западным миром, где люди могут разводиться просто потому, что они вдруг так захотели. В современном мире есть люди, которые аннулируют свои свадьбы. У нас был целый ряд шумных ситуаций, когда известные личности делали свадьбы, а потом через несколько дней приходили назад в ЗАГС и говорили, что они хотят аннулировать свою свадьбу. Такое тоже было. В хасидизме нам дается более глубокое пояснение всего этого закона. Мы знаем, что весь этот ритуал делался только во времена храма. Сегодня у нас храма нет уже. Храма нет уже 2000 лет. И если мы посмотрим на всю нашу историю, Тора была дана нам 3500 лет назад. Храм у нас был меньше, чем 1500 лет из всех этих 3500. Сейчас мы уже почти 2000 лет в изгнании. И до этого мы были еще в изгнании 70 лет в Вавилоне и так далее. То есть большую часть нашей еврейской истории мы живем без храма. То есть большую часть всей нашей истории этот обряд сота, как и все остальные ритуалы храма, не были соблюдены. Так почему же мы сегодня, изучая Тору, все еще изучаем этот закон, и почему мы сегодня все равно о нем говорим? Потому что у этого закона есть также духовное значение, которое, может быть, не относится к буквальному смыслу, но относится к более глубокому. И вот здесь как раз мы об этом будем говорить. Почему у женщины, которая пришла в храм для этого ритуала сота и оказалась невинной, почему после этого Бог ее награждает всеми различными благословениями про ее детей и так далее? Можно сказать, что это просто компенсация. Компенсация за моральный ущерб. Действительно, она была приведена в храм, и для нее это, безусловно, было стыдно. Это был действительно большой моральный ущерб. Но говорится даже больше того. Говорится, что это не только просто компенсация, а это то благословение, которое она получает из-за всего того, что ей нужно было претерпеть. Это результат всей церемонии. Потому что сама церемония требовала у нее то, что ей было стыдно. Вся эта церемония требовала у нее неудобства и так далее. Это была боль для нее, физическая боль и эмоциональная боль. И поэтому сказано, что теперь Бог у нее забирает физическую боль, что она теперь будет рожать без болей, и эмоциональную боль, что у нее теперь будут дети намного лучше и так далее. И в Кабале, в хасидизме объясняется это следующим образом. Мы, евреи, называемся женой Всевышнего. И мы, как еврейский народ, далеко не всегда верны своему мужу. Мы не всегда слушаемся его заповедей. И мы не всегда следуем его указаниям. И мы иногда даже идем по другим путям, не по путям иудаизма. Это все равно, что жена, которая изменяет своему мужу. Если мы вдруг отвернулись от иудаизма и пошли куда-то в другую сторону, придерживаемся другой идеологии, придерживаемся другой религии. И, кстати говоря, когда мы говорим о другой религии, это не обязательно значит какой-то другой формальной религии. Все измы и все идеологии современного западного мира, они точно такие же религии, просто религиями не называются. И в основном у людей, которые называют себя сегодня нерелигиозными, у них всех, конечно же, есть религии, это просто их самодельные религии, которые они сами сотворили у себя в голове. И если у меня другая религия, чем иудаизм, то я изменяю Богу. Подозревается, что мы сделали что-то не так. Подозревается, что мы изменили Богу. Но на самом деле, в глубине души, каждый из нас является хорошим евреем. В глубине души каждый из нас верен Богу. Другое дело, что это просто не всегда проявляется. В глубине мы всегда верны. То есть на самом деле, когда мы не верны Богу, это только внешнее проявление, это только так кажется. Это женщина, которая уединилась с другим мужчиной, и кажется, что она изменяет своему мужу. На самом деле ни один еврей никогда не может, не хочет изменять Всевышнему. Но это просто в глубине души, это не чувствуется на поверхности иногда. И вот тогда есть обряд сота. Что это за обряд сота? Это поворотный момент. Это тот момент, когда еврей начинает каяться, и он понимает, что он, может быть, поступил неверно, и ему нужно вернуться к Всевышнему. Ему нужно вернуться к своему мужу. И тогда, если после обряда сота теперь, да, это было ему очень больно и неудобно, любое раскаяние всегда сопряжено с не всегда приятными чувствами, но после этого сказано, что Бог нам дает благословение. Бог нам за это дает благословение, которое позволяет нам теперь быть уже на совершенно ином духовном уровне. И мы теперь можем рожать без болей. Что значит можем рожать без болей? Для нас, людей, для человеческого рода, рождение ребенка – это самое божественное, самое высокое, что можем сделать. Вы только подумайте. Мы ни одним изобретением, ни один даже самый умелый мастер не может сотворить новую жизнь. Порождение ребенка – это самое высокое, что человек может сделать. Создать новую жизнь. И это самое возвышенное. И сказано, что в духовном плане мы теперь можем создавать новые возвышенные существа там на небесах, ангелы, без болей. Обычно важные вещи тяжелы, Бог говорит, если ты действительно чистосердечно приходишь к исполнению заповедей, то Бог тебе дает благословение, что теперь ты сможешь сделать, сотворять самых больших ангелов без болей. И если до этого, когда я выполняю мицву, то ангела, которого я порождаю, он может быть не идеальный ангел, потому что, знаете, качество и уровень ангела, которого я творю своей мицвой, зависит от того, как хорошо я выполнил мицву, как красиво я выполнил мицву, сколько души и сердца я вкладывал в эту мицву. Поэтому не все ангелы сотворены одинаковыми. Ангел ангелу рознь. Но если человек действительно кается, и он искренне теперь понимает, что ему нужно следовать Всевышнему, он заменяет свой путь жизненный, то теперь ангелы, которые он сотворяет, будут красивыми, идеальными ангелами. И вот это вот и есть духовное значение ритуала Сота, который говорит о том, что мы на самом деле все являемся этой женой. И после того, как мы исправляемся, и после того, как мы понимаем, что то, что мы скрывались от Бога, это было только внешне, внутренне, на самом глубоком уровне мы всегда остаемся евреями. После всего этого мы теперь понимаем, что Бог нам дает благословение, и мы можем теперь двигаться в духовности вперед намного проще и быстрее.